Добрый день, поважаемые господарства. Говорить и показывая свобода. В эфире передача «Пражский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Сергей Наумчик. Сергей, приветствие.
Приветствие.
И Валер Карбалевич. Валер, приветствие.
Приветствие.
Тему нашей сегодняшней гуторки можно вызначить как эпидемия криводушности. Вчера Александр Лукашенко, сустракающийся с так званым активом столицы, заявил про коронавирус. Могу вас повиншовать, что мы с этой бедой справились. Нечто подобное он заявил и несколько дзён тому так само, что, мовляв, все, перемога досягнутая. Ну, в певном сенсе, может быть, так оно и есть. Бо, сапраўды, дзесьці з пачатку червеня, уже прикладно месяц, знижается колькасць новых захворваний. Если в травне она была в огуле 900, зараз уже 200, 4 разы амаль. Так само важный такой показник, что колькасць новых очунялых, людей, которые выздоравливают, приходят в себе каждый день, и она больше, чем колькость новых инфикованных. И пик так званых активных выпадков, и он вот как раз початок червеня. Сергей, ну так может Лукашенко, ну, в принципе, имеет рацию, чи не?
Безумовно, что Лукашенко не имеет рацию. Во-первых, мы не ведаем и не ведали ее ранее соправдной статистики, соправдной колькости захворываний. Масса доследований, якая показывает, что нечто, как говорится, в датском королевстве ненормально. Вот алгоритм росту пандемии у разных краинах, навод вот у тех, которые не вводили карантин, таких краин, ну, у Европы можно назвать Швецию, все равно показывает, что там смертность, например, была значно больше, ну, у 20 разов у Швеции больше, чем в Беларуси. Ясно, что у Беларуси медицина не у 20 разов лепшая, мягко кажучи. Это одно. Другое, вот наш коллега, супрацовник Радио Свобода, зарабил такой график, и там с початку росту колькости новых инфикованных, потом падение. И вот это падение идет ровной такой вот, так сказать, линии. И коли у низе поставить даты, там, скажем, 1 липня, 10, 20, 1 жнивня, так вот этот график опускается вот аккурат до 7 жнивня. Вот коли так пойдет и далей, это официальная статистика Министерства аховы здоровья, так колькость новых инфикованных снизится до нуля аккурат за 2 дни до президентских выборов. Вельми добрый для улады показчик. Ну, я не сомневаюсь в штучности таких личбов. Реально перемоги, безумовно, нема. Ну, я вот 10 дзён тому был в Витебску, говорил с некоторыми знакомыми врачами, лекарями, медиками, яким я абсолютно доверяю, яких я ведаю просто, ну, можно сказать, все жыццё, с дзяцінства яшчэ. Мне казалі, что так, ситуация, в принципе, лепшая, чем она была 2 месяца назад, але, ну, вельми далекая от того, как супакоиться. Тому перамоги цяпер, на великий жаль, яшчэ нема. И гэта мы яшчэ не подошли до другой хвали, якую вось прогнозуюць, вось-вось, она может початься.
Валер, мы шмат разов на эту тему размовляли с вами в передачах «Свободы». Вот на ваш погляд, скажение, те фальсификации, скажем так, яны больше тычатся личба у померлых и инфикованных. Ну, что тычется померлых, мы памятаем, ведаем истории про то, як чамусьці людей, які, у яких диагноз был пневмония, чамусьці их хавали у цинковых трунах. От пневмонии не заражаются. от кое чего іншого заражаются. И, с другого боку, есть от самого початку формула Лукашенко: у нас только от коронавируса никто не помирает, а как бы все от неких інших хворобов. Але так выглядит, что все-таки колькость инфикованных, ну, я ей сказать, больше складана. Бо там все ж таки бюрократичная процедура. Человек ці інфікований, ці не інфікований. Тест ці позитивний, ці негативний. Тут, магчыма, можна маніпуляваць, скажем, колькасцю тестов. Можна їх проводить больше, ці менш. Але тое, что, умовно кажучи, у человека, скажем, позитивный тест, а написать, что у него адмовный тест, ну, напевно, это складано. Вот як ви ставитесь до этой проблемы?
Безумовно, процес маніпуляції відбувається, і особливо влади гэта і не хаваюць. Беларуская медицина фактично відмовляється виконувати рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. У рекомендаціях сказано, що коли у чоловіка був коронавірус, то які б там другі хвороби у його не були, потрібно ставити діагноз при смерті коронавірус. А у білоруських умовах все це відбувається не так. Ось і коронавірус ставлять тільки по певним показникам. Ось. І вже шмат було прикладів, коли нават родичі выставляли гэта в інтернет, фотоздымки, дзе діагноз коронавірус, а причина смерти зусім іншая указывается. То бок, гэта офіційная установка не ісці услед за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, і тому лічба померлих у Білорусі така низька, одна із самих низьких у світі, і тут якби навіть нема питання, особливо влади гэта і не ховають.
Валерій, вот я хочу сказати, що лічба інфікованих, особливо коли брать на душу насельництва, там на мільйон насельництва, то и она довольно высокая. Она и высокая в Европе, она на таким достаточно высоким месте, скажем, и в регионе, и в Европе. Так вот, на ваш погляд, это как бы скажается, на самом деле она еще больше. Ці как раз вот по водле захворваний, по водле инфикованных, тут больше-меньше махчима и объективная ситуация.
Па маіх назіраннях до пачатку чэрвеня, у прынцыпе, гэтай статыстыцы больш-менш статыстыцы інфікаваных можна верыць. Але вось, пачынаючы з 1 чэрвеня, тут мне падаецца цалкам верагодна маніпуляцыі. Чаму з 1 чэрвеня? Калі Лукашэнка правёў парад 9 траўня, было вельмі шмат прагнозаў у сацыяльных сетках аб тым, што ну вось цяпер пасля параду колькасць захворванняў толькі вырасце. І акурат з 1 чэрвеня гэтая лічба пачала падаць. То бок, звычайны алгарытм 3 тыдні пасля падзеі павінны пачацца быў рост. І вось для таго, каб даказаць, што ніякага росту нема, а наадварот пачаўся спад. Ось з 1 чэрвеня у мяне такое ўражанне, што гэтыя лічбы пачалі заніжаць. Асабліва калі звернуть увагу на то, як это подавали державные медии, которые казали, ну, вот бачите, все эти оппозиции, все эти социальные сетки, паникеры, нас пужали, что вот после параду будет рост, а на самом деле, глядите, все отбывается с докладностью на дворот. Вот это такие пропагандисты.
Парад посприял очунянию.
Да, вот яны ставят под сумнів эти личбы. Ну, а вот тыя лініі, пра якія казаў Наумчык, ну, сапраўды, вельмі падобнае, што дзеля палітычных мэтаў, дзеля таго, што, каб даказаць, што беларуская тактыка барацьбы з каранавірусам перамагла, оказалася найбольш адэкватнай. Вось, магчыма, сапраўды робяцца гэтыя лічбы, якія рэальна заніжаюць колькасць. Таму што, ну вось, тут вот не, я тут жыву ў сярэдзіне Мінска, ёсць знаёмыя, ёсць родзічы, якія хварэюць, і, скажам, ёсць правіла, калі ў сям'і нехта захварэў, то абавязкова трэба праверыць і ўсіх тых, хто жыве ў гэтай кватэры. І вось адна жанчына захварэла, трапіла ў шпіталь, і яны дзесьці цэлы тыдзень чакалі, людзі, якія жывуць побач з ёй, калі прыедуць з санстанцыі і зробіць тэсты на ковід. Чаму? Патлумачылі чаму? Таму што вельмі шмат і проста не ўспяваюць. Гэта ў Менску.
Сергей, ну, зразумела, ваш досвід можа быць дастаткова такі абмежаваны ад адной паездкі ў Віцебск, але вот што гавораць людзі, тыя людзі, з якімі вы сустракаецеся, зараз вот какое-то адчуванне людзей, як бы ёсць такое, што ну вот ўжо як бы пронесло, прайшло. Мне здаецца, што тут вельмі такі паказнік важны, гэтага, ці ёсць этого, ці не. Это маскі. Бо на пачатку маскі, масак амаль не было. Асабліва таму, што і Лукашэнка, і Мінздрав казалі, не, не, это не трэба, всё псіхоз, всё лухта. Але потым сталі людзі самі насіць. І вот я памятаю, калегі распавядалі, што дзесьці ўвесну у Менску, на Менскай вуліцы, палова была прыкладна ў масках. Я не ведаю, як Віцебску. А вот такое адчуванне, што зараз значна менш людзей у масках, скажам, у Менску, ну, па тых звестках, што ў мяне ёсць. Вот як у Віцебску, што людзі гавораць? Раней, скажам, месяц таму, два месяцы таму, больш было ў масках людзей, чым зараз?
Ну, так, так, было больш, калі я прыехаў і выйшаў на цэнтральную вуліцу, мяне проста здзівіла, што, не ведаю, метраў 400-500 я прайшоў, я быў адзіны чалавек, які быў у масцы. Потым пачалі трапляцца людзі ў масцы. Спачатку гэта быў чалавек гадоў, ну, цяжка сказаць, скажам, за 70. Потым дзве дзяўчыны маладыя прайшлі. У прынцыпе, зусім не шмат. Зусім не шмат для горада, які зусім недавно лічыўся сталіцай пандэміі ў Беларусі. У крамах, некіх таких установах, там пераважна, конечно, люди в масках. Вот там это, безумовно, есть.
Ну, это, видать... И покупники, и продавцы?
Найперш, не, продавцы. Это значит, они выконывают гэтые патрабаванні. Я некалькі разов заходил в аптеку, купляв леки для батьков, и бачу, что... Ну, вот, ну, так, конечно, аптекарки все они в масках, але... Может быть, 2-3 человеки, включно со мной, там, ну, например, с 15, были у масках. Про некую там социальную дистанцию, 1,5 метра, про это забудьте, этого ничего нема.
Это же... Этого и не было.
Я зараз скажу. И вот, я, знову же, абсолютно правильно сказано, не вельми широкое у меня там было коло суразмовцу, чисто вот с тому, что... Знаёмыя мае медыкі параілі проста, ну, не асабліва, так сказаць, высоўвацца кудысьці, чыста вот з таго, што сітуацыя цяжкая з гэтым каранавірусам. Але тыя, з кім я гаварыў, казалі, што, ну, людзі ўсё расслабіліся. Проста з аднаго боку махнулі рукой, ай, хай будь, што будзе. По-другое, ну, як бы хто не ставіўся да дзяржаўнай прапаганды, да дзяржаўнага тэлебачання, але калі цябе 2 месяцы ці 3 месяцы замбуюць, што гэта псіхоз, што гэтага няма, што ў нас там практычна не паміраюць, ну, от я не памятаю ніводнага. Я гэтыя месяцы глядзеў, ну, з большага панараму, напрыклад, я не памятаю ніводнага рэпартажа па дзяржаўным тэлебачанні пра пахаванне, ад смерці, вот, пахавання таго, хто памёр ад коронавірусу. От ніводного такого не було. Здається, навіть і не було такої інформації, що нехто помер. Вона тільки передавалася у такій інтерпретації, як казав Лукашенко, про першу офіційну ахвяру актора Витебського театру Якуба Колоса Дашкевича, що ось бачиться, так сказати, от чому він ходить на вулиці. Що, між іншим, Максим, про це будемо говорити далі, вельми недобре для Лукашенки повпливало на усвідомлення, так сказати, ягоної персони в очах, ну, наприклад, вітеблянів, це докладно. Значить, тому така розслаблена ситуація. З другого боку, коли я їхав здавати тест, а я з'їздив здавати тест, між іншим, здати тест у Вітебську ти можеш, ну, я не ведаю, як там тим, хто відавочно має некі симптоми, там, шпиталізовані, там, видать, інша система. Але ось, коли ти хочеш, ти вітеблянин і хочеш здати тест, ти цього не зробиш. Абсолютно. Ні за гроші, ні так. Каб здати тест, ти повинен показати, доказати, що праз некий час ти виїжджаєш за межі Білорусі. Наприклад, у Чехію, там, чи кудись ще, пред'явивши там білет, авіабілет, значить, пашпорт і так далі. От тоді тільки ти можеш здати тест. І коли я назвав таксисту місце, куди треба їхати, він запитався, а на що їдеться? Я кажу, ну, тест здавати. Він мене подробязно розпитав, як це можна зробити. Бо він би хотів зробити, але не може зробити. Увага, це таксист, який в день контактує, я не веду, там, з 20, з 30, з 40, з 50.
Ну, до речі, бо у масці тебе?
Ні, ніводного таксиста я в масці не бачу. Ну, сам-то я був у масках, але я знову ж кажу, що вельми мало людей у масках. Я не кажу, що ніводного таксисту у Вітебську з масками нема. Просто я таких не бачу.
Валер, а як ситуація от міняється, як змінилася останнім часом у столиці? Бо я пам'ятаю, ну от розповіді людей, да і фото були, відео, що от десь красовик, травень, ну ледь не про одного, люди, в принципі, ходили. При тим, що Лукашенко зверху, нет, я без маски, все, вірусу нема, от ви ж його не бачите, значить його нема, там все, сядь на трактор. Но тим не менш, от якби з соковика десь до травня росла кількість людей в масках, а потім, ну десь от, напевно, кінець травня, червень знижалося. Це так?
Так. Ну, тут треба звернути увагу, що на самому початку, десь ось на межі, коли пам'ять мені не підводить, на межі соковіка-красовіка маску увогулі нелька було купити у аптеці. Певний час був дефіцит масок. Вот. Потім, справді, люди почали надівати маски, це було відавочно, і, справді, десь, я не ведаю, процентів 30, мусить, людей, справді, у столиці було в масках. Зараз їх кількість значно поменшилася, і тут, думаю, некілька причин. Перша увага до цієї теми різко знизилася по всіх телеканалах, не тільки білоруських, але й російських, які глядять білоруси. І ввогалі у світі, мені подається, до цієї теми менш уваги.
Валер, я перепиню. А от то про що казав Сергій, а у крамах продавачки у масках дагэтуль?
А некоторые у масках, у некоторых масках это на бороде, то бок формально она есть, но реально ей нема. Ну, бо сапраўды тяжко весь день, у спякотный день быть в этой массе. Ну и увогуле, я думаю, что просто элементарно люди стомились. Люди стомились от того, что как бы быть весь час напружены. А тут спякота, тут лето, ну, ось все і розслабилися. Ну, і, магчыма, сапраўды, частка людей сапраўды верить, що колькасць інфікованих зменшилася. Я думаю, що насамрэч зменшилася. Іншая речь, що не в таких масштабах, як улады показваюць. А то, що вона зменшилася, про гэта свідчить той факт, що шмат такія шпіталі, які былі перепрофіліровані на хворых коронавірусам, зараз вертаюцца да свайго звычайнага профілю. Не ўсе, але некаторыя ў Менску. Вось таму сапраўды людзі расслабіліся.
Валер, вот вы написали блог про вот это самое криводуша улады. Бо з аднаго боку, як спачатку гучала, гэтак і гучала і гучыць, да, это психоз, это все, так сказать, сядь на трактор, там выпі гарэлкі і все астатняе. А з іншага боку, калі это тычыцца палітыкі, калі это тычыцца, скажем, правядзення тых же выбараў, адкрытасці, празрыстасці, тут улады як бы на блакітным воку, як той казаў, кажу, як, какая празрыстасць, вы што? У нас же коронавирус, у нас эпидемия. Вот расповедите, какие выпадки вот такого двоистого, скажем так, мягко, ставления мы зараз назираем.
Так, сапраўды, улады весь час існавання гэтай пандемии весь час зменшали пагрозу. Весь час сказали, что паника, что весь свет з'ехаў з розуму, і толькі ў Беларусі адэкватная палітыка адносна каранавірусу. Праводзіліся і спартовыя спаборніцтвы, і на Пасху Лукашэнка заклікаў людзей хадзіць у царкву, і суботнік ладзілі, і парад, і у школах аднавіліся заняткі. Вось. Але калі пачалася выбарчая кампанія, ну, дарэчы, і саму выбарчую кампанію ўлады прапанавалі праводзіць у разгар пандэміі, калі была аб'яўлена якраз быў пік, што называецца сам. А вось калі пачалася гэтая выбарчая кампанія, то дзяржаўныя медыі ўвесь час абураліся, казалі, глядзіце, якія чэргі стаяць. Люди хочуть подписаться, оппозиция ладить пикеты. Як же так? У нас же пандемия. И это же погроза здоровью людей. Ну, а потом улады не допускали назиральников на поседжанні выканкама, падчас якіх прызначаліся склад выбарчай комиссии и тлумачили гэта менавіта погрозы пандемии. Вось. Лідія Ярмошына патлумачыла, што не будзе працаваць у звычайным рэжыме інфармацыйны цэнтр пры ЦВК, што журналістаў не будуць дапускаць, і зноў патлумачыла гэта пандэміяй. А зноў жа замежных назіральнікаў не запрашаюць з самага пачатку выбарчай кампаніі, а толькі магчыма на самы канец будуць запрошаны, зноў жа гэта тлумачыцца вось гэтым каранавірусам. То бок, калі ўладам выгадна, яны апелююць да пандэміі, калі не выгадна, то наадварот.
І, калегі, яшчэ ў мяне напрыканцы пытання, вот на ваш погляд, як бы пры той траекторыі хвароба, якая назіраецца, пры той расслабленасці, пра якую вы абодва сказалі, вот у якім стане народныя настроі прыйдуць вот да жніўня. Ці ў тым, што, ну, можа, і меў рацыю Лукашэнка, як бы не все ж памёрлі, не десяткі тысяч памёрлі, маўляў, праехалі. Магчыма, такая рэакцыя, а магчыма, ведаеце, вот часам так бывае, і падчас хваробы, скажам, і каких-то жыццёвых крызісаў, што когда пік крызісу, то вот такой просто шок. А когда крышечку он проходит, тады як бы починается адваротная реакция. И магчыма, нават калі сапраўды пандемия, ну, як бы сыдзе, то Лукашенку пригадают и крыўляння его, весь частное гэтае, и зняваги, про якія вы, Сергей, сказали, и просто прямую хлусню. Вот ваш прогноз... народная реакция. Я не кажу, что она просто там перетворится, я не ведаю, что люди там с вилами выбегут на улицу, но тем не меньше. Вот який будет градус народных настроев относно пандемии у, скажем, 9 жнивня? Сергей.
Конечно, он может, так сказать, зменшиться от того, что, який, скажем, я бачу два тыдні назад, який сёння, але, я думаю, не істотно. Вот практично во всех, с кем я в Витебску не говорил, вогуле, вот во всех моих сябров знаёмых, нехта со знаёмых, ці знаёмых, причем это конкретные особы, помер. помер от коронавируса. Вот просто нема такого человека, у кого знакомый не помер, а у некоторых померли близкие, просто члены семьи. Ну, как бы это забыли за, там, за месяц, за два, я не думаю. И вот что цікаво, что люди не обураются тем, что, например, там, скажают статистику, не обураются тем, что не было с початку масок, не обураются тем, что побудовали там в Витебску ледовые палацы, а не больницы. Докладно про это говорить, але вот не это на востряни. А на востряни вот как раз таки то, что вот Юры назвал кривлянием. Кривляние Лукашенко. И я думаю, Лукашенко тут сделал фатальную помылку. Фатальную не в сенсе вынику этих выборов. Выники выборов не тяжко предбачить, а фатальную у сенсе ягонага, докладно ставлення до его людей, ставлення до народу. Он мог абсолютно інакш себе повести. Он мог, не вводячи навод карантин, так сказать, что ну, мы повинны быть пильными и просто звертаться, тлумачить, так сказать, что да, у нас ну, не такая мощная экономика, как там у Чехии, ці у Франции, але это небезпечно, давайте робить то и все, я вот так само буду так робить. Ён гэтага не зрабіў, ён пачаў крыўляцца, і не уратуюць яго зараз слова, што ён не дурак, не ідыёт, што гэта ён хацеў паніку, панікі не дапусціць. Усё людзі цудоўна разумелі, зразумелі ягоныя сапраўдныя адносіны да людзей. Значыць, калі хавалі знаёмых і людзі не маглі патрапіць у бальніцу, вось ішло гэта крывлянне, ішло гэта блюзнерства. Вот гэтага, я думаю, яму не даруюць ніколі.
Валер, і ваш адказ.
Ну, бачыце, сёння ў грамадскім парадку дня тэма коронавіруса адышла трохі ў бок на другі план. На першы план выйшла выбарчая кампанія. І калі раптам на вуліцы сустракаюцца два знаёмыя, то яны будуць гаварыць, зразумела, не пра коронавірус, а пра выбары. Але я думаю, што вось адна з прычын той палітызацыі грамадства, той наэлектрызаванасці грамадства, таго масавага незадавальнення ўладамі, той падпісной рэвалюцыі, якую мы назіралі на вуліцах беларускіх гарадоў, гэта ў пэўнай ступені ёсць вынік палітыкі ўлады і стаўлення персанальна Лукашэнкі да пандемии, до коронавируса. Тут и ягоныя неадекватные заявы, тут и незадоволення шмат якой частки людей, тут незадоволены были и медичные работники, якія у разгар опынулися без сродков обороны, а по телевизору показывали, як у нас еще добро. Гэта абурала людзей. Былі незадаволены настаўнікі, якія былі вымушаны спачатку вучыць дзяцей, якія прыйшлі на ўрокі, а потым пасля заняткаў дыстанцыйна вучыць тых дзяцей, якія не прыйшлі на заняткі. А гэта двайная праца, а за гэта ніхто нічога не плаціў. Разлаваныя бацькі, якіх паставілі ў гэтую сітуацыю. То бок было вельмі шмат незадаволеных, і ўсё гэта вылілася, на мой погляд, вот у гэты выбух народнага пратэсту. Так што коронавірус сваю ролю каталізатара гэтых працэсаў адыграў.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». З вамі былі Сергей Навумчык, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. We'll be right back. Добрый день, поважанное господарство. Говорит и показывает «Свобода». В эфире передача «Пражский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Сергей Наумчик. Сергей, приветствие.
Приветствие.
И Валер Карбалевич. Валер, приветствие.
Приветствие.
Тему нашей сегодняшней гуторки можно вызначить как «Эпидемия криводушности». Вчера Александр Лукашенко, сустракающийся с так званым активом столицы, заявил про коронавирус. Могу вас повиншовать, что мы с этой бедой справились. Нечто подобное он заявил и несколько дзён тому так само, что, мовляв, все, перемога досягнутая. Ну, в певном сенсе, может быть, так оно и есть. Бо сапраўды, дзесьці з пачатку червеня, уже прикладно месяц, знижается колькасць новых захворвань. В травні она была в огуле 900, зараз уже 200, 4 разы амаль. Так само важный такі показник, что колькасць новых ачунялых людей, которые выздоравливают, приходят в себе каждый день, и она больше, чем колькость новых инфикованных. И пик так званых активных выпадков, и он вот как раз початок червеня. Сергей, ну так может Лукашенко, ну, в принципе, имеет рацию, чи не?
Безумовно, что Лукашенко не имеет рацию. Во-первых, мы не ведаем и не ведали ее ранее соправдной статистики, соправдной колькости захворываний. Масса доследований, якая показывает, что нечто, как говорится, в датском королевстве ненормально. Вот алгоритм росту пандемии у разных краинах, навод вот у тех, которые не вводили карантин, таких краин, ну, у Европы можно назвать Швецию, все равно показывает, что там смертность, например, была значно больше, ну, у 20 разов у Швеции больше, чем в Беларуси. Ясно, что у Беларуси медицина не у 20 разов лепшая, мягко кажучи. Это одно. Другое, вот наш коллега, супрацовник Радио Свобода, зарабил такой график, и там спочатку росту колькости новых инфикованных, потом падение. И вот это падение идет ровной такой вот, так сказать, линии. И коли унизе поставить даты, там, скажем, 1 липня, 10, 20, 1 жнивня, так вот этот график опускается вот аккурат до 7 жнивня. Вот коли так пойдзе и далей, это официальная статистика Министерства аховы здоровья, так колькость новых инфикованных снизится до нуля, аккурат за 2 дни до президентских выборов. Вельми добрый для улады показчик. Ну, я не сомневаюсь в штучности таких личбов. Реально перемоги, безумовно, нема. Ну, я вот 10 дзён тому был в Витебску, говорил с некоторыми знакомыми врачами, лекарями, медиками, яким я абсолютно доверяю, яких я ведаю просто, ну, можно сказать, все жыццё, с дзяцінства яшчэ. Мне казалі, что так, ситуация, в принципе, лепшая, чем она была 2 месяца назад, але, ну, вельми далекая от того, как супокоиться. Тому перемоги цяпер, на великий жаль, яшчэ нема. И гэта мы яшчэ не подошли до другой хвали, якую вось прогнозуюць, вось-вось, она может початься.
Валер, мы шмат разов на эту тему размовляли с вами в передачах «Свободы». Вот на ваш погляд, скажение, те фальсификации, скажем так, яны больше тычатся личба у померлых и инфикованных. Ну, что тычется померлых, мы памятаем, ведаем истории про то, як чамусьці людей, які, у яких диагноз был пневмония, чамусьці их хавали у цинковых трунах. От пневмонии не заражаются. Вот, ад кое-чаго іншага заражаюцца. І з іншага боку ёсць ад самага пачатку формула Лукашэнкі: у нас толькі ад каранавірусу ніхто не памірае, як бы все ад нейкіх іншых хваробаў. Але так выглядае, што ўсё ж такі колькасць інфікаваных, ну яе сказаць больш складана. Бо там все ж таки бюрократичная процедура. Человек ці інфікований, ці не інфікований. Тест ці позитивный, ці негативный. Тут, магчыма, можна маніпуляваць, скажем, колькостью тестов. Можна их проводить больше, ці меньше. Але тое, что, умовно кажучи, у человека, скажем, позитивный тест, а написать, что у него адмовный тест, ну, напевно, это складано. Вот як вы ставитесь до этой проблемы?
Безумоўна, працэс маніпуляцыі адбываецца, і асабліва ўлады гэта і не хаваюць. Беларуская медыцына фактычна адмаўляецца выконваць рэкамендацыі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. У рэкамендацыях сказана, што калі у чалавека быў каранавірус, то якія б там другія хваробы ў яго не былі, патрэбна ставіць дыягназ пры смерці каранавірус. А ў беларускіх умовах ўсё гэта адбываецца не так. Вось і каранавірус ставяць толькі па пэўным паказнікам. Вось. І ўжо шмат было прыкладаў, калі нават родзічы выставлялі гэта в інтэрнэт, фотаздымкі, дзе дыягназ каранавірус, а прычына смерці зусім іншая указваецца. То бок, гэта афіцыйная ўстаноўка не ісці ўслед за рэкамендацыямі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, і таму лічба памёрлых у Беларусі такая нізкая, адна із самых нізкіх у свеце, і тут як бы нават нема пытанняў, асабліва ўлады гэтай не хаваюць.
Я хачу сказаць, што лічба інфікаваных, асабліва калі браць на душу насельніцтва, там на мільён насельніцтва, то яна даволі высокая. Она і высокая в Европе, она на таким достатково высоким месцы, скажем, і в регіоні, і в Європі. Так вот, на ваш погляд, гэта як бы скажаецца, насамрэч яна яшчэ больш, ці якраз вот паводле захворванняў, паводле інфікаваных, тут больш-менш магчыма і аб'ектыўная сітуацыя.
Па маіх назіраннях до пачатку чэрвеня, у прынцыпе, гэтай статыстыцы больш-менш статыстыцы інфікаваных можна верыць. Але вось, пачынаючы з 1 чэрвеня, тут мне падаецца цалкам верагодна маніпуляцыі. Чаму з 1 чэрвеня? Калі Лукашэнка правёў парад 9 траўня, было вельмі шмат прагнозаў у сацыяльных сетках аб тым, што ну вось цяпер пасля параду колькасць захворванняў толькі вырасце. І акурат з 1 чэрвеня гэтая лічба пачала падаць. То бок, звычайны алгарытм 3 тыдні пасля падзеі павінны пачацца быў рост. І вось дзеля таго, каб даказаць, што ніякага росту нема, а наадварот пачаўся спад. Вось з 1 чэрвеня у мяне такое ўражанне, што гэтыя лічбы пачалі заніжаць. Асабліва калі звярнуць увагу на тое, як гэта падавалі дзяржаўныя медыі, якія казалі, ну вось бачыце, усе гэтыя апазіцыі, усе гэтыя сацыяльныя сеткі, панікёры, нас пужалі, што вось пасля параду будзе рост, а на самым рэжы глядзіце, ўсё адбываецца з дакладнасцю наадварот. Вось гэтыя такія прапагандысты.
Парад паспрыяў ачуняню.
Да, вось яны ставяць пад сумніў гэтыя лічбы. Ну, а вось тыя лініі, пра якія казаў Наумчык, ну, сапраўды вельмі падобнае, што дзеля палітычных мэтаў, дзеля таго, што каб даказаць, што беларуская тактыка барацьбы з каранавірусам перамагла, оказалася найбольш адэкватнай. Вось, магчыма, сапраўды робяцца гэтыя лічбы, якія рэальна заніжаюць колькасць. Таму што, ну вось, тут вот, не, я тут жыву ў сярэдзіне Мінска, ёсць знаёмыя, ёсць родзічы, якія хварэюць. І, скажам, ёсць правіла, калі ў сям'і нехта захварэў, то абавязкова трэба праверыць і ўсіх тых, хто жыве ў гэтай кватэры. І вось адна жанчына захварэла, трапіла ў шпіталь, і яны дзесьці цэлы тыдзень чакалі, людзі, якія жывуць побач з ёй, калі прыедуць з санстанцыі і зробяць тэсты на ковід. Чаму? Патлумачылі чаму? Таму што вельмі шмат і проста не ўспяваюць. Гэта ў Менску.
Сергей, ну, зразумела, ваш досвід можа быць дастаткова такі абмежаваны ад адной паездкі ў Віцебск, але вот што гавораць людзі, тыя людзі, з якімі вы сустракаецеся, зараз вот какое-то адчуванне людзей, як бы ёсць такое, што ну вот ужо як бы пронесло, прайшло. Мне здаецца, што тут вельмі такі паказнік важны, гэтага, ці ёсць гэта, ці не. Это маскі. Бо на пачатку маскі, масак амаль не было. Асабліва таму, што і Лукашэнка, і Мінздрав казалі, не, не, это не трэба, всё псіхоз, всё лухта. Але потым сталі людзі самі насіць. І вот я памятаю, калегі распавядалі, што дзесьці ўвесну у Менску, на Менскай вуліцы, палова была прыкладна ў масках. Я не ведаю, як у Віцебску. А вот такое адчуванне, што зараз значна менш людзей у масках, скажам, у Менску, ну, па тых звестках, што ў мяне ёсць. Вот як у Віцебску, што людзі гавораць? А раней, скажам, месяц таму, два месяцы таму, больш было ў масках людзей, чым зараз?
Ну, так, так, было больш, калі я прыехаў і выйшаў на цэнтральную вуліцу, мне проста здзівіла, што, не ведаю, метраў 400-500 я прайшоў, я быў адзіны чалавек, які быў у масцы. Потым пачалі трапляцца людзі ў масцы. Спачатку гэта быў чалавек гадоў, ну, цяжка сказаць, скажам, за 70. Потым дзве дзяўчыны маладыя прайшлі. У прынцыпе, зусім не шмат. Зусім не шмат для горада, які зусім недавно лічыўся сталіцай пандэміі ў Беларусі. У крамах, некіх таких установах, там пераважна, конечно, люди в масках. Вот там это, безумовно, есть.
Ну, это, и покупники, и продавцы?
Не, продавцы. Это значит, они выконывают эти потребования. Я несколько разов заходил в аптеку, купляв леки для батьков, и бачу, что, ну, вот, ну так, конечно, аптекарки все они в масках, але может быть, 2-3 человеки, включно со мной, там, ну, например, с 15, были у масках. Про некую там социальную дистанцию, 1.5 метра, про это забудьте, этого ничего нема.
Это же одна... этого и не было.
Я зараз скажу. И вот, я, знову же, абсолютно правильно сказано, не вельми широко у меня там было коло суразмовцу, чисто вот с тому, что... Знаёмыя мае медыкі параілі проста, ну, не асабліва, так сказаць, высоўвацца кудысьці, чыста вот з таго, што сітуацыя цяжкая з гэтым каранавірусам. Але тыя, з кім я гаварыў, казалі, што, ну, людзі ўсё расслабіліся. Проста з аднаго боку махнулі рукой, ай, хай будь, што будзе. По-другое, ну, як бы хто не ставіўся да дзяржаўнай прапаганды, да дзяржаўнага тэлебачання, але калі цябе 2 месяцы ці 3 месяцы замбуюць, што гэта псіхоз, што гэтага няма, што ў нас там практычна не паміраюць, ну, от я не памятаю ніводнага. Я гэтыя месяцы глядзеў, ну, з большага панараму, напрыклад, я не памятаю ніводнага рэпартажа па дзяржаўным тэлебачанні, пра пахаванне, ад смерці, вот, пра пахаванне таго, хто памёр ад каранавірусу. Вот ніводнага такога не было. Здаецца, нават і не было такой інфармацыі, што нехта памёр. Яна толькі перадавалася ў такой інтэрпрэтацыі, як казаў Лукашэнка, пра першую афіцыйную ахвяру актора Витебского театра Якуба Колоса Дашкевича, что вось бачите, так сказать, вот чему он ходит на улице. Что, между иншим, Максимом, про это будем говорить далее, вельми недобро для Лукашенко поуплывало на усведомление, так сказать, ягоной персону в очах, ну, например, витеблянов, это докладно. Значит, тому вот такая расслабленная ситуация. С другого боку, коли я ехал сдавать тест, а я съездил сдавать тест, между иншим, сдать тест у Витебску ты можешь, ну, я не ведаю, як там тем, кто видовочно мае некие симптомы там шпитализованы, там видать інша система. Але вось калі ты хочешь, ты витеблянин и хочешь сдать тест, ты гэтага не зробишь. Абсолютно. Ни за гроши, ни так. Каб сдать тест, ты повинен показать, доказать, что праз некий час ты выезжаешь за межи Беларуси. Ну, например, в Чехию, там, ці кудысь яшчэ, прад'явивши там билет, авиабилет, значит, пашпорт и так далее. Вот тогда только ты можешь сдать тест. И коли я назвал таксисту место, куда треба ехать, он запытался, а на что едете? Я кажу, ну, тест сдавать. Он меня подробязно распытал, как это можно зарабить. Бо он бы хотел зарабить, але не может зарабить. Увага, это таксист, який в день, как так, то я не веду, там, с 20, с 30, с 40, с 50.
Ну, дарыч, это у масца тебе?
Не, ни водного таксиста я у масцы не бачу, ну, сам-то я был у масках, але я знов же кажу, что вельми мало людей у масках. Я не кажу, что ни водного таксиста у Витебску с масками нема, просто я таких не бачу.
Валер, а як ситуація от міняється, як змінилася апошнім часом у столиці? Бо я пам'ятаю, ну от розповіді людей, да і фото були, відео, що от десь красовик, травень, ну ледь не праз одного люди, в принципі, ходили. При тим, що Лукашенко зверху, нет, я без маски, все, вірусу нема, от ви ж його не бачите, значить його нема, там все, сядь на трактор. Но тим не менш, от якби з соковика десь до травня росла кількість людей в масках, а потім, ну десь от, напевно, конец травня, червень знижалася. Это так?
Так, но тут треба звернути увагу, що на самому початку десь ось на межі, коли пам'ять мене не підводить, на межі соковіка-красовіка маску увогулі нельга було купити у аптеці. Певний час був дефіцит масок. Вот. Потім, саправды, люди почали надівати маски, це було відавочно, і, саправды, десь, я не ведаю, процентов 30, мусить, людей, саправды, у столиці було в масках. Зараз їх кількість значно поменшилася, і тут, думаю, некілька причин. Перша увага до цієї теми резко знизилася по всіх телеканалах, не тільки білоруських, але й російських, які глядять білоруси. І ввогуле у світі, мені подається, до цієї теми менш уваги.
Валер, я перепиню. А от то про що казав Сергій, а у крамах продавачки у масках дагэтуль?
А некоторые у масках, у некоторых масках это на бороде, то бок формально она есть, но реально ей нема. Ну, бо сапраўды тяжко весь день, у спякотный день быть у этой массы. Ну и увогуле, я думаю, что просто элементарно люди стомились. Люди стомились от того, что как бы быть весь час напружены. А тут спякота, тут лето, ну, вось і всі расслабіліся. Ну, і, магчыма, сапраўды, частка людзей сапраўды верить, что колькасць інфікаваных зменшылася. Я думаю, что она насамрэч зменшылася. Іншая речь, что не в таких масштабах, як улады показваюць. А то, что она зменшылася, про гэта свечыць той факт, что шмат якія шпіталі, якія былі перапрофіліраваны на хворых коронавірусам, зараз вертаюцца да свайго звычайнага профілю. Не ўсе, але некаторыя ў Менску. Вось таму сапраўды людзі расслабіліся.
Валер, вот вы написали блог про вот это самое криводуша улады. Бо з аднаго боку, як спачатку гучала, гэтак і гучала і гучыць, да, это психоз, это все, так сказать, сядь на трактор, там выпі гарэлкі і все астатняе. А з іншага боку, калі это тычыцца палітыкі, калі это тычыцца, скажем, правядзення тых же выбараў, адкрытасці, празрыстасці, тут улады як бы на блакітным воку, як той казаў, кажу, як, какая празрыстасць, вы што? У нас же коронавирус, у нас эпидемия. Вот расповедите, какие выпадки вот такого двоистого, скажем так, мягко, ставления мы зараз назираем.
Так, сапраўды, улады весь час існавання гэтай пандемии весь час зменшали пагрозу. Весь час сказали, что паника, что весь свет з'ехаў з розуму, і толькі ў Беларусі адэкватная палітыка адносна каранавірусу. Праводзіліся і спартовыя спаборніцтвы, і на Пасху Лукашэнка заклікаў людзей хадзіць у царкву, і суботнік ладзілі, і парад, і у школах аднавіліся заняткі. Вось. Але калі пачалася выбарчая кампанія, ну, дарэчы, і саму выбарчую кампанію ўлады прапанавалі праводзіць у разгар пандэміі, калі была аб'яўлена якраз быў пік, што называецца сам. А вось калі пачалася гэтая выбарчая кампанія, то дзяржаўныя медыі ўвесь час абураліся, казалі, глядзіце, якія чэргі стаяць. Людзі хочуць падпісацца, апазіцыя ладзіць пікеты. Як жа так? У нас жа пандэмія. І гэта ж пагроза здароўю людзей. Ну, а потым улады не дапускалі назіральнікаў на паседжанні выканкама, падчас якіх прызначаліся склад выбарчай камісіі і тлумачылі гэта менавіта пагрозай пандэміі. Вось. Лідія Ярмошына патлумачыла, што не будзе працаваць у звычайным рэжыме інфармацыйны цэнтр пры ЦВК, што журналістаў не будуць дапускаць, і зноў патлумачыла гэта пандэміяй. А зноў жа замежных назіральнікаў не запрашаюць з самага пачатку выбарчай кампаніі, а толькі, магчыма, на самы канец будуць запрошаны, зноў жа гэта тлумачыцца вось гэтым каранавірусам. То бок, калі ўладам выгадна, яны апелююць да пандэміі. Калі не выгадна, то наадварот.
І, калегі, яшчэ ў мяне напрыканцы пытання. Вот на ваш погляд, як бы пры той траекторіі хваробы, якая назіраецца, пры той расслабленасці, пра якую вы абодва сказалі, вот у якім стане народныя настроі прыйдуць вот да жніўня. Ці ў тым, што, ну, можа, і меў рацыю Лукашэнка, як бы не все ж памёрлі, не десяткі тысяч памёрлі, маўляў, праехалі. Магчыма, такая рэакцыя, а магчыма, ведаеце, вот часам так бывае, і падчас хваробы, скажам, і каких-то жыццёвых крызісаў, што когда пік крызісу, то вот такой просто шок. А когда крышечку он проходит, тады як бы пачынаецца адваротная рэакцыя. І магчыма, нават калі сапраўды пандэмія, ну, як бы сыдзе, то Лукашэнку прыгадаюць і крыўлянне яго, вясчаснае гэтае, і зняваги, пра якія вы, Сергей, сказалі, і просто прямую хлусню. Вот ваш прагноз народная реакция. Я не кажу, что она просто там перетворится, я не ведаю, что люди там с вилами выбегут на улицу, но тем не меньше. Вот який будет градус народных настроев относно пандемии у, скажем, 9 жнивня? Сергей.
Конечно, он может, так сказать, зменшиться от того, что, який, скажем, я бачу два тыдні назад, який сегодня, але, я думаю, не істотно. Вот практично во всех, с кем я в Витебску не говорю, вогуле, вот во всех моих сябров знаёмых, нехта со знаёмых, ці знаёмых, причем это конкретные особы, помер. помер от коронавируса. Вот просто нема такого человека, у кого знакомый не помер, а у некоторых померли близкие, просто члены семьи. Ну, как бы это забыли за месяц, за два, я не думаю. И вот что цікаво, что люди не обураются тем, что, например, скажают статистику, не обураются тем, что не было с початку масок, не обураются тем, что побудовали там в Витебску ледовые палацы, а не больницы. Докладно про это говорить, але вот не это на востряни. А на востряни вот как раз таки то, что вот Юрий назвал кривляннем. Кривлянне Лукашенко. И я думаю, Лукашенко тут сделал фатальную помылку. Фатальную не в сенсе вынику этих выборов. Выники выборов не тяжко предбачить, а фатальную у сенсе ягоного, докладно, ставлення до его людей, ставлення до народа. Он мог абсолютно інакше себе повести. Он мог, не вводячи навод карантин, так сказать, что ну, мы повинны быть пильными и просто звертаться, тлумачить, так сказать, что да, у нас ну, не такая мощная экономика, как там у Чехии, у Франции, але это небезпечно, давайте робить то и все, я вот так само буду так робить. Ён гэтага не зрабіў, ён пачаў крыўляцца, і не уратуюць яго зараз словы, што ён не дурак, не ідыёт, што гэта ён хацеў паніку, панікі не дапусціць. Усё людзі цудоўна разумелі, зразумелі ягоныя сапраўдныя адносіны да людзей. Значыць, калі хавалі знаёмых і людзі не маглі патрапіць у бальніцу, вось ішло гэта крывлянне, ішло гэта блюзнерства. Вот гэтага, я думаю, яму не даруюць ніколі.
Валер, і ваш адказ.
Ну, бачыце, сёння ў грамадскім парадку дня тэма коронавіруса адышла трохі ў бок на другі план. На першы план выйшла выбарчая кампанія. І калі раптам на вуліцы сустракаюцца два знаёмыя, то яны будуць гаварыць, зразумела, не пра коронавірус, а пра выбары. Але я думаю, што вось адна з прычын той палітызацыі грамадства, той наэлектрызаванасці грамадства, таго масавага незадавальнення ўладамі, той падпісной рэвалюцыі, якую мы назіралі на вуліцах беларускіх гарадоў, гэта ў пэўнай ступені ёсць вынік палітыкі ўлады і стаўлення персанальна Лукашэнкі да пандемии, да коронавируса. Тут и ягоные неадекватные заявы, тут и незадоволение шмат якой частки людей, тут незадоволены были и медичные работники, якія у разгар опынулися без сродков обороны, а по телевизору показывали, як у нас еще добро. Гэта абурала людзей. Былі незадаволены настаўнікі, якія былі вымушаны спачатку вучыць дзяцей, якія прыйшлі на ўрокі, а потым пасля заняткаў дыстанцыйна вучыць тых дзяцей, якія не прыйшлі на заняткі. А гэта двайная праца, а за гэта ніхто нічога не плаціў. Разлаваныя бацькі, якіх паставілі ў гэтую сітуацыю. То бок было вельмі шмат незадаволеных, і ўсё гэта вылілася, на мой погляд, вот у гэты выбух народнага пратэсту. Так што коронавірус сваю ролю каталізатара гэтых працэсаў адыграў.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». З вамі былі Сергей Навумчык, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст.